Сегодняшний урок, я полагаю, будет только первой частью той темы, которую я задумал. И я постарался, насколько возможно, эту тему, по крайней мере, у себя в голове структурировать, чтобы был четкий план, чтобы урок состоял из выделенных четких компонентов. И я это сделал в первую очередь из-за того, что какое-то время назад, может быть, это было 10 лет назад или что-то около того, я наткнулся на статью, посвященную этой теме, посвященную тому, что такое пшат, что такое простое поверхностное понимание текста Торы. И я понял, что, несмотря на то, что слово пшат на иврите, грубо говоря, обозначает простой, поверхностный, эта тема совсем непростая и совсем не поверхностная. И простое понимание Торы весьма-весьма непростое. И когда я эту статью изучил, когда я ее прочитал, я понял, что как плохо, что эту статью я прочитал только сейчас, а не в то время, когда я начинал только изучать Тору, когда я начинал изучать недельные главы с комментариями, комментарии Раши и так далее. Если бы эта статья мне попалась еще тогда, тогда я думаю, что мое бы понимание и запоминание комментариев на Тору было бы намного более глубоким и структурным. И поэтому я с большой радостью постараюсь вам сейчас эти знания передать, насколько я это все сам понимаю. Но у этой темы есть как бы две важные составляющие, два важных компонента. Первое – это, в принципе, понять, что такое буквальный, простой уровень толкования Торы, что такое тот самый пшат. Второй компонент – это как наше толкование текста Торы влияет на алаху, влияет на закон. То есть одно дело просто понять, что Тора в данном случае говорит, что написано в тексте, как этот текст нужно правильно читать. Совершенно другое дело – это из этого понимания делать какие-то практические выводы, которые будут касаться исполнения заповедей, которые будут касаться непосредственно наших жизней. Вот это совершенно другая тема, она еще более, как мне кажется, сложная, вот, но мы сегодня попытаемся разобраться с первым компонентом. Это что такое пшат, в чем в Торе пшат, и сегодняшнее занятие будет состоять из нескольких элементов. Вначале небольшое вступление, где мы поговорим вообще про что сегодня пойдет речь, более детально, то есть введение в урок, часть 2. Поговорим с вами, попытаемся проанализировать определенное количество первоисточников, которые посвящены этой теме пшат, простого толкования Торы. Рассмотрим несколько правил толкования Торы и попытаемся разобраться, если останется время, с примерами вот этого самого толкования и использования правил этого толкования. Такая структура будет сегодняшнего урока. Да, начнем со следующей идеи. Мы можем воспринимать наш мир по-разному. То есть под «мы» я подразумеваю соблюдающих евреев, которые признают традицию Торы и верят в основные постулаты еврейской веры. Дарование Торы на горе Синай, пророчество и так далее. то вот все люди, которые условно верят в то, что нужно верить, воспринимают мир с помощью, во-первых, вот этой самой нашей традиции откровения, божественного откровения на горе Синай, которое нам вводит в наше мировосприятие довольно-таки много в каких-то идей, с помощью которых мы на мир смотрим. То есть это, грубо говоря, очки, линзы, через которые мы смотрим и анализируем наш мир, которые были нам даны на горе Синай, наша традиция. Это можно по-разному описать, по-разному назвать. Может быть, это можно назвать логика Торы, либо принципы Торы, либо вера, традиция и так далее. Вот, мы воспринимаем мир через это. Также мы воспринимаем мир, как и все другие люди, с помощью наших органов чувств. Мы смотрим, наблюдаем за тем, что происходит в этом мире. Мы слышим запах, мы что-то тактильно можем ощутить. Также в нашем распоряжении огромный потенциал нашего мозга. Мы можем думать, мы можем анализировать, мы можем строить какие-то правила, с помощью которых мы думаем и анализируем и рассматриваем наш мир. Вот. И это вот два таких способа, как мы на наш мир можем рассматривать и понимать. Вот. И вопрос, что мы будем делать, если возникает конфликт между двумя этими способами восприятия мира? Что если возникает конфликт условно? Это только один из примеров. Между научным знанием, между каким-то научным открытием или научной аксиомой, или даже научной теорией, и нашей традиции, и тем, что нам наша традиция говорит при описании этого мира. Нужно сказать, что этот конфликт, он в большинстве случаев надуманный, потому что те идеи, которыми оперирует Тора, или условное духовное знание, они никаким образом не пересекаются с научной картиной мира и с научным методом. Поэтому чаще всего конфликт надуманный. Но все равно иногда эти два мира, эти два способа, они пересекаются, и тогда у нас есть конфликтная ситуация. И нам нужно разобраться, что мы с этой ситуацией будем делать, как мы будем из нее выходить. Приведу какой-нибудь такой простенький пример. В Мидрашах, в комментариях на Тору сообщается, что в земле Кнаан, в земле Израиля, куда пришли евреи после странствия по пустыне, жили люди-великаны. Такой Мидраш, такая часть нашей традиции. И мы как бы в это верим, то, что нам сообщают наши мудрецы. Мы не исходим из той позиции, что это какие-то сказки, это какая-то легенда. Условно, мы верим в то, что написано, в то, что сказано нашими мудрецами в Мидраше. Теперь также мы, наблюдая за миром, в котором мы живем, мы никаких великанов в нем не наблюдаем. Ни в истории нашего мира, ни в простом наблюдении, нигде нету великанов. Ни в Австралии, ни в Антарктиде, ни под землей, нигде. Нигде нету великанов. Получается, что есть определенный конфликт. Конфликт нашего опыта, который мы получили с помощью наших чувств, нашего знания и ощущения этого мира и нашей традиции. И этот конфликт можно по-разному разрешить. Можно сказать, что конфликта нет. Конфликта нет, это просто то, что мы видим сейчас, это не то, что было раньше. И Мидраш сообщает про какие-то вещи, которых в наше время действительно нет, но они когда-то были. А можно сказать, что Мидраш – это аллегория, это не нужно воспринимать буквально, конечно же, никаких великанов нет. А то, что говорит Мидраш, это какое-то особое учение, зашифрованное в виде образа великанов. Вот. Как бы там ни было, для того, чтобы разрешить вот этот самый конфликт, нам нужно понимать, где же он, этот пшат, где прямое толкование текста, где непрямое толкование, где нужно обязательно искать аллегорию. И речь идет не только про текст Торы, то есть Пятикнижие, а в принципе, наверное, можно сказать, что это глобальнейший вопрос, который касается всей нашей традиции. Устной Торы, письменной Торы, и Талмуда, и Мидрашей, и каких-то историй, и так далее. Когда мы прибегаем к вот такому ответу, что говорим, что это аллегория, а когда нам нужно что-то понимать буквально. И что это за такое буквальное понимание. Вот. И, наверное, это будет для нас сегодня основной вопрос, на который мы будем с вами искать ответ. Зачем про это говорить? Про это все нужно говорить. И, в принципе, я это уже частично прояснил. Про это нужно говорить, потому что, во-первых, это помогает правильно изучать Тору, как понимать текст Торы. И, в принципе, мы приближаемся, ответя на вот все эти вопросы, мы приблизимся к пониманию того, что вообще такое Тора. И также мы попытаемся найти универсальный способ ответить на все вот эти противоречия, которые условно называются противоречия между Торой и наукой. Это противоречия такие, как возраст Вселенной, противоречия в исторических событиях, как их описывает Тора и как про них говорят ученые или как про них написано в каких-то летописях и исторических книгах и так далее. Вот. Поэтому это очень полезная информация и очень важное знание. Это не просто какая-то казуистика и копание в каких-то раввинских правилах и вот какой-то вот этой мудрости, а это действительно важные вопросы, ответы на которых в конце концов лежат в ответе на вопрос, что такое пшат, что такое простое понимание Торы. И теперь мы можем с вами перейти постепенно к анализу. Итак, анализ. Мы начнем со следующей темы. Тора – это песня. Есть очень красивое высказывание в Талмуде, которое мне очень нравится, оно очень яркое, и мы начнем с него. Оно, кстати, мне кажется, это высказывание неизвестно, скажем так, широкой публике. В Талмуде, в трактате Санедрин, на 31-й странице написано следующее. «Учили в доме учения раби Ишмаэля. Укапатиш Евцоц Села». Это стих из пророка Ирмьяу, который можно перевести как молот, который высекает искры из камня. Учили в доме учения раби Ишмаэля, в Бет-Мидраше раби Ишмаэля, что это за такой молот, который высекает искры из камня. Это ма-патиш за Митхалек-Лекамен и Цицот, как молот может создавать много искр, а в микроэхат юце лекама тамим. Также и стих Торы, из него можно извлечь несколько разных смыслов, несколько разных пониманий. Вот. И это очень красивый образ. То есть мы должны представлять Тору как какой-то камень, слова Торы. И они, в принципе, слова Торы, 10 заповедей, они были высечены, выгравлены на камнях, на скрижалях. И вот мы пытаемся эти знания, которые написаны, впечатаны в камень, разобрать. У нас есть определенные средства для этого, условно, наша традиция, традиция интерпретации стихов Торы. Это как молот. И вот этим молотком мы бьем по неприступному камню понимания Торы, и извлекаются искры. И они разные, летят во все стороны, искр очень много. И точно так же знание Торы, оно многослойно. Из одного стиха можно извлечь сразу несколько идей. И причем самое удивительное, что эти идеи могут противоречить друг другу. Вот. На самом деле, я думаю, что эта идея многим известна, что Тора, она, ее текст, он как многослойный пирог. Есть много уровней понимания и интерпретации. И причем уровней практически бесконечное количество, потому что кроме нескольких способов объяснить текст Торы, мы открываем для себя совершенно другую парадигму. Если мы попытаемся разные способы интерпретации текста друг с другом сравнить и проанализировать, тогда открываются еще какие-то новые дополнительные идеи. И это прекрасно. Это прекрасно, и это не только в теории, но и на деле очень красиво. Каждый, кто хоть раз по-настоящему изучал текст Торы, пытаясь углубиться на как можно большее количество уровней ее интерпретации и понимания, и пытался анализировать и сравнивать разные интерпретации между собой, я думаю, испытывал настоящее наслаждение от процесса. И это вот как раз-таки есть та сладость, которую мудрецы Торы обещают нам, если мы хорошо будем Тору изучать. Вот. Кроме того, что Тора – это искры, бесконечное количество света, абсолютно разного, Тора – это еще и песня. Написана в книге Дворим. И это часть завещание, обращение Моше к еврейскому народу перед тем, как они вступят в землю Израиля. И Моше им говорит: «Ваата катву лахем эт ашера азот веламда эт пней Исраэль, сима бифием леман тихи лишера азот леэт бивней Исраэль». И теперь, говорит Моше, напишите себе слова этой, напишите себе эту песнь, и учите, обучите ей сынов Израиля и так далее. И будет песня эта свидетелем для сыновей Израиля. То есть песнь в данном обращении Моше – это вся Тора. Весь текст Торы – это песнь. Это песнь не в плане музыки, хотя тоже можно так воспринимать текст Торы. Но и слова песни, как стихотворение, как аллегория. То есть любая песня, ее слова неправильно воспринимать буквально. Автор, который сочинил слова какой-то песни, вложил в какой-то особый смысл именно в подбор слов. И песни, стихи песни автоматически подразумевают, какую-то аллегорию. И один из величайших комментаторов Торы, он написал очень интересный комментарий на Тору, которого звали Рав Нафтали Цви Берлин, Нециф, сокращение и его имени и титула, Нециф из Воложина, жил в XIX веке. Он в своем комментарии на Тору, в принципе, в предисловии к комментарию на Тору, он, в принципе, так и писал, что Тора – это стихи. Это стихи, которые в первую очередь так нужно воспринимать. И автор вкладывал, автор любых стихов вкладывал в них не только какие-то идеи, но и какой-то вот духовный элемент, какие-то свои чувства, какие-то образы, которые у него возникали. И если мы слушаем песню, вслушиваемся в ее слова, читаем стихи, то мы иногда можем эти образы увидеть, мы можем почувствовать, что чувствовал автор, мы можем увидеть то, что думал автор этих слов и так далее. И, говорит Нециф, то же самое с Торой. Но Тора в этом плане, конечно же, намного глубже, чем простая какая-то песня, чем какие-то простые стихи. В Торе есть все то же самое. Есть какие-то скрытые, внутренние, запечатанные, заархивированные смыслы, идеи, чувства, ощущения, которые мы можем распаковать, раскрыть, вникнуть в них, используя специальные методы, которые передаются нам по нашей традиции. И это тоже очень красивая идея. Очень красивая идея. И в каком-то плане, когда мы говорим пшат, прямой смысл Торы, по определению это уже не прямой смысл, потому что вот такого прямого смысла, как, не знаю, как текст телефонной книги, в Торе нет. Тора по определению, как сама же Тора говорит, это песня. По определению есть скрытая информация, идеи, которые написаны и вписаны в нее между строк, которые нужно постараться отыскать. В телефонной книге, либо еще в каком-нибудь справочнике, например, такой информации, которая написана между строк, нет. А в Торе это есть. Поэтому прямой, простой, буквальный смысл Торы, он по определению не буквальный и не простой. Вот. И это идея номер один, которые сегодня хотел бы с вами поделиться. Дальше мы должны с вами ответить на следующий вопрос. Откуда вообще, я думаю, что многие из вас слышали это, откуда вообще взялось вот такое правило, идея, что Тору нужно обязательно понимать буквально, что всегда есть тот самый пшат, есть всегда вот это простой способ интерпретации текста. Откуда вообще эта идея взялась? И если поискать в Талмуде, где первый раз встречается вот это выражение, что Тору нужно понимать буквально, то и вчитаться вот в этот первый источник, то открываются некоторые дополнительные идей. Вот, и с этого и мы и начнем. В трактате «Шаббат», на самом деле это Мишна и ее интерпретация Талмуда, на первый взгляд говорится вроде бы о каких-то вещах, которые просто касаются закона. Например, написано в Мишне, что в Шаббат человек не должен выходить из своего частного владения на улицу или походить на улице, выносить из частного владения в общественное и наоборот. Вещи, которые не являются элементом его одежды, то есть или его тела. Вот. И в этом контексте говорит Мишна, что нельзя человеку на улицу в общественное владение выходить с мечом, с луком, с тростью и с какими-то другими, скажем, элементами, с каким-то оружием, какими-то предметами. Вот. Но Мишна приводит сразу же спор. С одной стороны, Раби Элиэзер говорит, что это все можно, потому что оружие – это украшение, это какой-то элемент одежды мужчины. А мудрецы в Мишне, которые запрещают с оружием ходить, говорят, что это не элемент одежды, и вообще оружие – это... ну, мы не должны красоваться оружием. Оружие – это по определению не очень хорошо, потому что пророки говорят, что в будущем войн не будет, в будущем наступит мир, и не будет никакого оружия, поэтому оружие – это всегда что-то негативное. Вот. Вот. И разбирая вот эту мишну, разбирая эти позиции, в Талмуде спрашивается, а почему Раби Элиэзер считал, что оружие – это украшение? И Талмуд сам же отвечает на этот вопрос, мудрецы Талмуда, потому что есть соответствующий стих, в котором сказано, это стих из Таилим, из псалмов, где сказано, что сильный человек, гибор, он будет упоясан своим мечом, оружием, и вот такой стих. И один из раввинов, которого зовут Рав Кахана, возражает, что если это источник мнения Раби Элиэзера, что оружие – это украшение, то что-то не складывается. Ведь всем же понятно, что царь Давид, который написал Таилим, в этом стихе не писал про оружие. Это метафора. Оружие, которым упоясан гибор, которым упоясан сильный человек в контексте всего того, что написано в этом отрывке Таилим, это Тора, это знание Торы. И на что возражают вот этому раввину, которого зовут Рав Кахана, возражает ему, сейчас я забыл, кто, возражает ему сами, наверное, раввины, мудрецы Талмуда. Да, возражают ему мудрецы Талмуда и говорят, что Рав Гуна это сказал, что так-то, ну да, но есть же правило «Эйн микро яцели дэпшута». У любого стиха из Торы, из Танаха, из Писания есть прямое толкование, буквальное толкование, и которое можно использовать. Конечно же, основной смысл этого стиха в Таилим – это про то, что наше оружие – это Тора и так далее, которое должно быть всегда с нами. Но буквально же написано про оружие, которое красит человека, если буквально читать этот стих. И у каждого стиха в Писании есть его прямой смысл. И дальше в Талмуде развивается целая дискуссия относительно этого правила. И из дискуссии видно, что для многих раввинов той эпохи это правило было как бы новым. То есть оно не очевидно, это не какая-то аксиома, которая передавалась из поколения в поколение, что у каждого стиха в Торе есть буквальный смысл. Вот, видимо, это не так всеми раввинами всегда воспринималось. Но как бы там ни было, это первый источник в Талмуде, где приводится вот это самое правило, которое многие комментаторы Торы в будущем будут использовать. Правило «Эйн микро яцели дейпшута». У каждого стиха в Писании есть буквальный смысл. Так ли это? Так ли это? Ответ будет, конечно же, нет, это не так. Не буквально каждого стиха в Торе есть буквально прямой смысл, а иногда, наоборот, его нет. И следующий первоисточник, который я хотел бы вам представить, как раз и показывает вот эту обратную идею. Это дискуссия, тоже довольно-таки длинная, которая развивается в трактате Евамот Вавилонского Талмуда, где разбирается закон о так называемом левитарном браке. Закон Торы, что если умирает человек, и у него еще нет детей, но у него есть брат, который сам еще не женат, то вот этот его брат, этого человека, должен жениться на вдове умершего, своего брата. И, конечно же, это все может... То есть это... Этот сценарий не обязательно к исполнению, каждая из сторон может от этого отказаться, но так бы то ни было, есть такой закон, называется Ибум на иврите. Вот. И Талмуд разбирает все детали вот этого закона, и разбирая стих, который описывает этот закон, Талмуд приходит к следующему выводу. Стих такой. Альшем Ахием Якру Бенхаласам. По имени его брата будут названы его наследие. Его наследие будет названо по имени его брата. И Талмуд говорит, тут же не говорится про буквальное имя. Тут же не говорится про то, что условных детей вот этого брата покойного нужно будет назвать так же, как этого покойного звали, что это впишут в паспорт. Это не имеется в виду. Имеется в виду общее наследие, что семья не будет прервана, мужской род не будет прерван. Поэтому этот стих в данном случае не понимается буквально. На что Талмуд возражает, но есть же правило, которое в трактате «Шаббат» уже приводилось от имени Рабиуды, что у каждого стиха есть прямой смысл. Если написано в Торе, что наследие умершего брата должно быть названо его именем, то есть дети, которые родятся у оставшегося брата, который взял в жены вдову, значит, они должны, сыновья, получить его имя. Вот. И Талмуд говорит, да, но в этом случае нет. То есть в этом случае, так как есть определенные другие факторы, из-за которых мы не должны так говорить, из этого следует, что в данном случае у стиха нету прямого толкования, нету вот того самого пшата. Вот. И это интересный такой пример, где, собственно говоря, мы видим, что прямое толкование Торы, оно иногда не прямое. И это как бы и есть буквальное прочтение стиха. Вот. Это тоже очень интересный момент. И третий пример, который я хотел бы вам показать, это что-то более простое, это не Талмуд, а это то, что написано в самой Торе. И этот стих многие из вас, я думаю, тоже много раз слышали. В Торе написано «Лифне ивер ло цитен микшоль» перед невидящим, перед слепым не делай преткновения, лоти тен микшоль, не ставь камень преткновения перед слепым. И Раши, комментатор, один из основных комментаторов, разбирая этот стих, говорит, что тут слепой, незрячий, не понимается буквально, а мы должны интерпретировать этот стих как говорящий про то, что не нужно создавать такой ситуации, когда... То есть не надо нашими действиями создавать какого-то виртуального словесного преткновения перед кем-то. Например, раздавать вредные, плохие советы другим людям. Или давать кому-то такой совет, который может ему навредить. И вот этот самый совет есть то, что в Торе называется камнем преткновения. И таким образом слово «ивер» слепой, незрячий в Торе не понимается буквально, а это аллегория про человека, который там чего-то не знает. И вот мы его просвещаем, но мы его просвещаем, например, неправильно. И, но все же у этого стиха, по идее, если мы будем следовать правилу, что у всех стихов Торы есть пшат, есть прямое толкование, буквальное толкование. Должно быть и буквальное толкование, что нельзя, если человек незрячий, нельзя ему там подножку ставить, нельзя ему камень под ноги бросать, чтобы он упал. Но удивительное дело, комментаторы Торы, во-первых, это видно из комментария Раши, не видят это так, интерпретируют этот стих иначе. А некоторые комментаторы Торы, например, Сефер Хинух, Минхат Хинух, он говорит, что если, он буквально пишет, если человек поставил подножку слепому человеку и буквально нарушил слова этого стиха, то, конечно же, он совершил преступление. Но он не нарушил конкретно этот стих Торы, потому что он не подразумевает буквально то, что в этом предложении, в этом стихе написано. Вот. И это такой очень яркий пример того, что вот какой-то стих Торы, у него прямо по определению нету прямого буквального толкования. Другой, тоже довольно-таки яркий пример похожей ситуации. Это стих тоже известный «глаз за глаз», «око за око», «зуб за зуб» и так далее. И по традиции, которая у нас есть, по традиции интерпретирования этого стиха, у этого стиха тоже нету прямого толкования, буквального толкования. То есть по определению этот стих не трактуется буквально. Вот. Поэтому мы видим, что вот тот самый пшат, простой поверхностный взгляд и понимание Торы, он не всегда, собственно, есть. Иногда, когда в Торе что-то написано, по определению или по традиции, по правилам, которые у нас есть, мы должны это читать и воспринимать не буквально. Вот. Есть еще одна идея, которая перед тем, как я вам расскажу правила, когда же, по которым Тора интерпретируется, которые мы должны разобрать. Это правило, это на самом деле запрет, называется «Мегале паним ла Тора». Что это такое? Написано в трактате «Авот», в Перкей «Авот». Раби Элиэзер, не работает так. Прочитаю сразу по-русски. Раби Элиэзер из Мудима говорит: у того, кто оскверняет храмовые святыни, того, кто выказывает презрение к святости праздника, того, кто публично позорит ближнего своего, того, кто нарушает союз, заключенный Всевышним, нашим праотцом Авраамом, и того, кто произвольно толкует закон, дословно в Мишне это звучит, в Мишне Авот это звучит как «Амагале паним батура шелоке Аллаха», у того, даже если он изучал Тору и совершал добрые дела, нет доли в будущем мире. Вот так. Осквернение святынь, презрение к празднику, публично опозорить кого-то другого, всем понятно, что это, ну, прямо в нашей традиции серьезные преступления считаются. И в Мишна Раби Элиэзер Амудай говорит из Мудина, говорит страшные вещи. Тот, кто так делает, у него нету доли в будущем мире, даже если у него есть какие-то заслуги. Но в этом списке, наверное, кто-то, изучая эту мишну, может пропустить вот эту еще категорию. Люди, которые мегале по ним батура шелока аллаха, которые трактуют закон неправильно. Что это означает? Что это означает? Это означает, когда люди намеренно искажают традицию понимания текста Торы. То есть, например, объясняют какие-то заповеди буквально, или какой-то текст Торы объясняет его буквально, когда этот текст буквально истолкован быть не может по правилам, которые передает нам наша традиция. Или наоборот, какие-то заповеди, которые буквальные, которые подразумевают какие-то конкретные прямые действия, человек говорит, что это заповедь, ее не нужно понимать буквально, это какая-то аллегория, какая-то метафора. Вот, то есть с одной и со второй стороны. То есть два экстрима. Либо человек слишком буквально текст Торы понимает, либо наоборот говорит, что с другая сторона экстрима, что у Торы по определению нету буквального прочтения, буквального понимания, это все аллегория. Вот. И такой человек теряет долю в будущем мире. Это очень-очень плохо. Вот. Поэтому, несмотря на то, что вроде как, с одной стороны, мы увидели, что у Торы в некоторых местах по определению нету буквального понимания каких-то вещей. Несмотря на это, мы должны быть с этим всем аккуратным. То есть мы не можем интерпретировать Тору так, как нам захочется, или так, как нам самим кажется правильно, потому что ответственность большая. Раби Элиэзер в Мишне говорит, что человек может потерять свою долю в будущем мире, если он неправильно Тору придумает что-то, какую-то интерпретацию, которой не существовало. Поэтому нам нужны какие-то правила. И вот тут как раз-таки все делится на две большие категории, про которые я в самом начале урока с вами говорил. Есть определенные правила просто интерпретации Торы, а есть совершенно другой набор правил для извлечения практического закона Аллахи из текста Торы. И это немножко две разные категории, два разных разговора. Сегодня мы с вами поговорим, не будем говорить про Аллаху и все сопутствующие вопросы, это соотношение Мидраша, аллегорического толкования и Аллахи, или мистического толкования Торы на практический закон, на Аллаху, то есть влияние Каббалы на Аллаху. Это все отдельная тема, частично мы про это в прошлом с вами уже говорили, про это было несколько уроков. Сегодня будем говорить просто в теории. Вот мы хотим понять, когда какой-то стих Торы нужно буквально понимать, а когда нет. Какие есть правила? То есть, когда работает пшат, а когда пшат не работает, когда того самого пшата нет. Как это все функционирует? И существует, в принципе, четыре правила, четыре исключения, то есть, которые приводятся в комментарии Сади Гаона. Вот, и я их назвал правила Сади Гаона. Вот. И Сади Гаон пишет, что в принципе, как это много раз в Талмуде написано, мы считаем, что Тору каждый стих Торы нужно понимать буквально. То есть у каждого стиха Торы есть пшат, есть прямой смысл, прямое прочтение того, что в тексте написано. Кроме четырех исключений. То есть есть четыре правила, когда мы можем сказать, что не обязательно у этого стиха Торы есть пшат, либо прямое толкование не такое важное, имеет преимущество перед аллегорическим толкованием. И таких правил Рав Саадия Гаон нашел четыре. Первое правило, первое исключение, что если мы что-то можем опровергнуть нашими собственными чувствами, зрением и так далее. То есть не чувствами сердца, а органами чувств. Если мы что-то можем опровергнуть органами чувств, то значит в Торе это все равно написано, значит это не понимается буквально. Например, Рав Саадия Гаон приводит следующий пример. Например, в Торе написано, что Хава, она была так названа, потому что она мать всего живого. Так дословно, буквально написано в Торе. И если понимать этот стих буквально, то получается, что от Хавы, Хава первая женщина, жена Адама, она произвела все живые организмы, которые есть в нашем мире, которые были. Она мать всего живого. Но мы своими глазами видим, что это не так. Мы видим, что кошечки, собачки и слоны, они не похожи на то, что рождают женщины. И поэтому мы вынуждены утверждать, что этот стих не следует понимать буквально. Стих, что Хава, она мать всего живого. Вот это первое правило Рав Саадия Гаона, исключение, когда пшата, прямого толкования в тексте Торы нет, когда мы можем это прямое толкование опровергнуть нашим собственным наблюдением. Да. Правило номер два Рав Саадия Гаона – это когда то, что написано в Торе, мы можем опровергнуть логикой самой Торы. Или можем, грубо говоря, опровергнуть постулатами веры Торы. Либо, да, я это назвал таранической логикой. Например, в Торе написано много раз про какие-то качества Бога в таких выражениях, как рука Бога, глаз Бога и так далее. Вот, и пользуясь логикой самой же Торы, мы видим, что это не надо понимать буквально. Потому что мы верим, что Всевышний он абсолютен, и у него нету ни в прямом смысле этого слова ни глаз, ни рук и так далее. Поэтому эти стихи про глаза Бога и так далее по определению нужно понимать не буквально. Пшата в этих стихах нет. Или, другими словами, пшат, прямой смысл этих стихов про глаза Бога и про длань Бога, про сильную распростертую мышцу, пшат этих стихов – это их аллегорическое толкование. Третье правило Саадия Гаона, когда мы должны сказать, что в чем-то нету пшата – это если есть прямое противоречие с другими текстами Торы либо Танаха, где есть прямое противоречие. И таких противоречий на самом деле, мы довольно-таки большое количество их можем найти, если мы хорошо будем сравнивать, анализировать разные стихи. И очень много комментариев Раши, классического комментатора Торы на Тору, как раз-таки строится на вот таких противоречащих стихах. Один стих сообщает одну информацию, и кажется, что в прямом толковании другой стих сообщает нам что-то иное. Поэтому Раши, это краткий комментарий, поэтому, как правило, он саму проблематику не приводит, не пишет, но он часто пишет ответ, что вот этот стих наши мудрецы там говорят, это значит то-то и то-то. И приводит аллегорическое понимание, интерпретацию этого стиха. А основано на том, что есть некое противоречие этого стиха с другим стихом. И четвертое правило – это когда пшата в чем-то нет, что написано в Торе, прямого толкования, или мы не должны прибегать к прямому толкованию, пониманию того, что написано в Торе, это если есть еврейская традиция, которая передавалась из поколения в поколение, с самого дарования Торы, с горы Синай, что в каком-то случае, в каком-то месте, в каком-то стихе нету прямого толкования или не следует толковать этот стих прямым образом. Например, око за око, глаз за глаз, зуб за зуб. Традиция говорит, что этот стих не следует интерпретировать буквально. Вот, и поэтому пшата в прямого толкования в этом стихе нет. Осталось еще у нас немножко времени. Давайте некоторые из этих правил я вам покажу пару примеров. Это довольно-таки занятно. Разберем пару примеров этих правил. Одно из правил Сади Гаона – это когда наши чувства, наши глаза, наши органы чувств, наши глаза, наш опыт говорит нам, что то, что написано в Торе, не следует понимать буквально, и тогда мы не понимаем это буквально. И мы имеем на это право. Один из примеров – это вот такой интересный пример. В книге «Дворим» Муше вспоминает всю, как говорится, нашу легендарную историю и напоминает о ней нашему народу. И пересказывая рассказ про мараглим, про разведчиков, Муше говорит следующее. «Куда тут подняться нам? Братья наши расслабили сердце наше, говоря, народ больше и выше нас, города большие и укрепленные до небес. Даже сыновей великанов видели мы там». Тут Муше вспоминает историю с Мараглим, как пришли разведчики, которые сказали, что землю Израиля захватить не удастся, потому что там живут великаны, и у них большие города, и стены этих городов достигают небес. Вот. И наш опыт нам говорит, что городов на небесах или городов со стенами до небес не существует. Мы такого не видели. Поэтому абсолютно безопасно предположить, что в этот стих, и в принципе это из контекста тоже понятно, но также и из нашего опыта, что этот стих не говорит буквальные вещи, не сообщает нам о городах, стены которых до небес. Возможно, то же самое можно предположить и про великанов. Раз мы великанов не видели, и, скорее всего, наш опыт нам говорит, что их не существует, может быть, это тоже какая-то аллегория, которая, то есть Тора нам что-то дополнительное пытается этим текстом сообщить, и прямой смысл этого стиха не является основным для интерпретации. Еще пример, и тут, кстати говоря, переводы Торы иногда нам уже обрезают прямой смысл слов, как бы прямую интерпретацию. Это стих из тоже из Дворим. «Умалте месарлат левавхэм верпэхэм вело такшуот». «Обрежьте крайнюю плоть дословно ваших сердец». «Обрежьте крайнюю плоть ваших сердец». «Не ожесточайте больше ваше сердце». Так говорит стих. И наши наблюдения тоже нам сообщают, что у наших сердец нету крайней плоти, которую нужно было бы обрезать. То есть, значит, эти слова – это некая аллегория. Буквально крайняя плоть в каких-то других местах может и есть, но в сердцах ее нет, поэтому хирургически ничего сердец удалять не нужно, а этот стих воспринимается или должен восприниматься аллегорически. Следующее правило Сади Гаона: если есть некое противоречие. И в Торе написано следующее: создал Всевышний в самом начале Торы, в книге, в главе Брешит, «Ваевра Элоким эт Адам бецалмо бецалом Элоким барауто, захар унакива барауто». И сотворил Бог человека по образу своему и подобию, сотворил он их, мужчину и женщины сотворил их. Так написано в стихе в Торе. Вот. И комментатор Раши обращает внимание на противоречие здесь сказано «мужчины и женщины сотворил он их, как единым целым». В другом же месте сказано, говорит Раши, «и взял он одну из его сторон и разделил». То есть как это понять? В одном случае мужчины и женщины представлены как единое творение, в другом случае как разные. И Раши приводит соответствующую интерпретацию, как это нужно понимать. Что они как бы были сотворены как прото-такой единый организм и так далее. Вот. В любом случае, тут мы видим, что Раши нам говорит, что так как есть противоречие этого стиха с другим стихом в той же самой главе Брешит, то вот этот данный, который он интерпретирует, не следует понимать буквально. И третье правило – это когда пшата нет, это если есть какая-то традиция, что какой-то стих не нужно понимать буквально. Вот, отличный пример – это стих «Не вари козленка в молоке матери его». Вот если мы этот запрет Торы понимаем буквально, то мы должны сделать вывод, что запрет касается только вот буквально, если взять теленка, подоить корову, которая его родила, и вот в этом самом молоке нельзя варить этого теленка. Запрет только вот такой узкий, специальный. Но наша традиция нам говорит, что запрет он намного более широкий. Запрет включает в себя любую готовку и употребление в пищу смеси мяса и молока, басар бахалав, а не только в этом узком случае. И вот это замечательный пример, когда традиция убирает как бы прямое прочтение какого-то стиха. Вот. И последний на сегодня пример это... ладно. Время, к сожалению, уже вышло, больше не будем. Но тут я должен сказать, что мы сейчас постепенно начинаем заходить в область еврейского закона, алахи, как правило работы алахи. И одно дело просто правило, как интерпретировать или как понимать Тору, когда есть прямой смысл и когда нет. А другой смысл, как из этих правил делать практические выводы и формировать законы Аллахи. Вот тут есть немножко больше нюансов. Вот, и я думаю, что, может быть, в ближайшем каком-то будущем мы с вами с ними тоже попытаемся разобраться.